Радио 7 представляет подкаст о современном искусстве.
Всех приветствую, вы слушаете арт-подкаст «Расскажи мне про искусство». С вами его ведущая Ирина Шалманова. Я сооснователь Make Sense Group, и это наш совместный проект с Радио 7. Сегодняшний выпуск называется «Искусство провокации». У нас в студии основатели галереи PA Елена Паршина и Надежда Аванесова. Приветствую вас, девушки. Очень приятно видеть сегодня такой цветник. Стоит сразу сказать, что ваша галерея достаточно сильно отличается от других в Москве. Вы дерзко-провокационные, слишком современные, с нетипичным подбором авторов и работ. Скорее всего, для тех, кто никогда не видел ваших выставок или стендов, это даже сложно описать словами. Скажите, чем именно вы отличаетесь от других галерей и почему?
Ирина, здравствуйте. Спасибо, что вы нас таких провокационных отметили и пригласили. Наверное, в первую очередь галерея, в целом хочется сказать о том, что галерея — это пространство, в котором мы и любой галерист делится своим вкусом и любовью к художникам галереи. И, наверное, мы в первую очередь просто отличаемся вот этим вкусом, да, тех художников, которых мы выбираем и хотим показывать. Часто бывает, что мы там видим какую-то галерею, и считаем, что она замечательно работает, и наблюдаем за художниками, но понимаем, что вот это не наше. Ну, я думаю, что в этом и заключается основное различие. Просто в нашем вкусе и тех, кого мы хотим показывать.
Ну и, может быть, в подходе отчасти тоже, потому что, например, на ярмарках нам неинтересно делать, ну, какие-то обычные стенды. Мы всегда стараемся какую-то придумать экспозицию. Часто это мы показываем авторов, которые разных поколений, разных эпох и с абсолютно разным искусством, но нам нравится это все вместе завязывать в такую мини-музейную экспозицию.
Да, может быть, стоит сказать о том, что то, что мы действительно любим, мы любим работать с большеформатным искусством. Нам нравятся тотальные инсталляции. Да, и как сказала уже Надежда, создавать такой диалог времен в отдельно взятом пространстве, потому что мы занимаемся как несколькими коллекциями нонконформистов, так и представляем несколько поколений современных художников. И вот именно любой показ для нас — это не просто... Не просто показ художника, нам всегда очень важна экспозиция. И даже если это 3 дня на ярмарке, то она всегда очень продумана. Для нас это, да, такой любой показ. Это для нас что-то очень-очень особенное. Это всегда микродиалог зрителей и художника. Нам очень важно, как это выглядит.
Да, у нас, ну, есть такая черта, мне кажется, уже узнаваемая.
Сложившись.
Да, у нас достаточно много свободных стен. Ну, то есть мы любим пространство оставлять вокруг произведений. Вот, и иногда это воспринимается так неоднозначно. Вот.
На самом деле, да, вашу галерею всегда сложно пропустить из-за этого. Скажем так, кто ваш, на этом фоне хочется, конечно, спросить, кто ваш покупатель? Потому что кажется, что у вас должен быть какой-то особый творческий, эксцентричный ценитель искусства. Например, вот на последнем, как вот вы уже говорили по поводу ваших стендов, на последнем «Космоску» у одной из работ, представленных на вашем стенде, был холщовый мешок и расписанные банкноты. Или на выставке в галерее человек из горы мусора и вещей. Либо такие работы в большей степени несут некий посыл, как сейчас модно говорить мы, месседж, а продается все-таки что-то другое.
Наверное, сначала про наших коллекционеров скажем. Ну, все наши коллекционеры — это какие-то действительно яркие личности. Не знаю, насколько они эксцентричны, но они точно отличаются какими-то своими уникальными особенностями. Вот. А что касается работ, ну, для нас мы видим свою какую-то задачу, такую, для нас это челлендж, разместить в хорошей коллекции такие сложные, казалось бы, для продажи работы.
Вот. Да, вот найти этот путь от художника, да, который делает, ну, какое-то, может быть, в чем-то провокационное, концептуальное искусство, и найти этот путь от художника и до конечного коллекционера, для нас это как раз вот очень-очень важная, интересная часть нашего пути, да, галериста. Да, мы не просто это выставляем, мы это продаем. Да. Для того, чтобы этот процесс запустился, это большое количество показов и работы с художником, но как раз нам это интересно, это не просто показ, мы действительно их продаем. Мы продаем цветочек в почтовом ящике.
Да, и деньги, напечатанные на бетонном кирпиче.
Или, например, текущий момент, или там прецедент с продажей воздуха через аукцион. Это все наши истории. Нам это интересно.
А вот холщовый мешок, рассыпанные банкноты, кто-то приобрел на Космоску?
Приобрели, да.
Да, приобрели.
Очень интересно, как это может вписаться в интерьер.
Мне кажется, сумка с деньгами шикарно в любой интерьер вписывается. Особенно если у людей хорошо...
Нет, их можно доставать из мешка, это скульптуры, и как угодно расставлять.
Да.
Полет для
фантазии. Ну и сам по себе мешок, я думаю, ну как бы этот месседж... достаточно считываем, потому что мешок, он сам по себе уже стал таким, как бы, это мешок Икея, да, уже тоже такой, как бы, памятник какому-то отсутствию определенному, вот.
Уже легендарный мешок Икея.
Да, уже, да, также легендарный.
А вы, как основательница, посещаете практически все самые знаковые мировые ярмарки современного искусства. И буквально под вот пару дней назад вернулись с Art Basel Miami. Поделитесь впечатлениями, пожалуйста.
Ну, наверное, мы в очередной раз
масштабами...
Наличием
колоссального рынка, да.
Да, и наличием колоссального рынка и тем, как это все работает, что вся эта система... того, как галерея представляет художника, как художник попадает в институциональные и музейные, и очень классные частные коллекции, и то, что есть рынок для очень разных уровня художников и возможность существования очень разных галерей и их всевозможного взаимодействия. Это дает такой огромный... как бы глоток свежего воздуха.
Ну, да. То, что еще очень здорово на Art Basel всегда, это когда частные коллекции открывают свои двери, и можно посетить и посмотреть, что собирают конкретные люди, и они сами рассказывают про свои коллекции. Это всегда очень интересно. И, конечно же, количество частных музеев, которые основаны на коллекциях современного искусства, там тоже всегда масса мероприятий, и это очень тоже как-то впечатляет, вдохновляет. Хотелось бы, чтобы у нас было что-то похожее когда-то.
Обязательно будет. Стоит только этого захотеть и надеяться.
Ну, если мы не будем строить такие механизмы, мы в любом случае, как галерея, которая просто Майами — это место, где мы как раз познакомились и задумали создание галереи. Для нас вот там такие поездки, даже когда нет непосредственного участия, очень важны, потому что все равно все, как бы, законы, по которым строится рынок, они тем или иным образом просто с задержкой там, в какое-то количество лет неминуемо приходят. И важно в этом разбираться и понимать, как это работает.
А расскажите, насколько сложно попасть на такие ярмарки, потому что есть предубеждение, что, в принципе, достаточно какого-то резюме для художника либо для галереи, либо все-таки это качественный отбор. Что нужно?
мы говорим непосредственно о Базель, да, о ярмарке Art Basel, потому что важно понимать, что у Art Basel есть около там, конкретно в Майами 15 или 20 сателлитных
что-то
выставок.
Такое, да.
Да, есть часть, на которую, может быть, и не так сложно попасть, но нам интересно очень ограниченное количество ярмарок, которые дают возможность галерее и художникам, представленным на ярмарке, ну, расти, да, попадать в хорошие коллекции. Это как бы ограниченное количество ярмарок. Попасть на них очень-очень непросто. Это и портфолио галереи, и очень серьезный
уровень
художников. Есть, мы говорим о ярмарке Листы, Untitled, Надо. Это очень серьезная конкуренция из всех стран мира и, ну, с такой присутствием новых российских реалий. Нам и раньше было это делать
непросто,
очень-очень непросто.
Ну, с 2014 года вот сложнее и сложнее.
Да. Угу. То сейчас, ну, мы предполагаем, что на ближайшие, наверное, 2-3 года именно ярмарочное участие, ну, практически невозможно. Вот, нам надо просто это понимать. И мы разговаривали с несколькими директорами ярмарок, специально проводили переговоры и так далее, но это такая общая политика, и нам будет, в общем, в эти годы непросто.
Непросто, да.
А были ли на выставке представлены вот сейчас русские авторы, и как вы сейчас планируете развивать художников в связи с новым мировым контекстом?
Авторы, которые живут и работают в России, представлены не были. Но были представлены несколько русских авторов, которые раньше работали в России. Они были представлены нашими друзьями, коллегами галереи «Фрагмент» на ярмарке «Надо», в которой они участвуют благодаря тому, что еще год назад открыли галерею в Нью-Йорке, и они участвуют как нью-йоркская галерея, а не московская. Вот. Вот это вот единственное место, где были представлены русские имена.
Да. Угу. А что касается некоммерческой, а эмоциональной составляющей, как меняется работа с художниками и клиентами в непростые времена?
Знаете, мы так получилось, что мы, открывшись в 2019 году, мы практически простых времен
не было.
И не видели. Да, мы попали там в 2 года ковида, теперь такие обстоятельства. Ну, вообще, у нас, наверное, портфолио наших художников очень непростое. И в работе с художниками, не знаю, ну, наверное, мы стараемся их поддерживать. Мы в любом случае, да, находим... В какой-то момент мы поняли, что, например, ну, какое-то замедление или приостановка деятельности галереи в связи с какими-то обстоятельствами очень тяжело влияет на художников, и что наша, ну, как бы как раз возможность того, чтобы продолжать как-то работать и мыслить, это большая для них поддержка.
Ну да, и еще хочется сказать, что у нас со всеми художниками очень теплые дружеские отношения, и мы все переживаем непростые времена и стараемся друг друга поддерживать. Все по-своему, конечно, там кто-то уезжал, кто-то там еще что-то. Вот. Но мы для себя решили, что мы продолжаем работать, как работали, вот, и делать максимум того, что мы можем.
А правда ли, что именно в кризисные времена рождаются наиболее талантливые работы у художников?
Ну, есть такое мнение, но мне кажется, это не совсем подтверждено.
В общем, современное искусство нередко очень провокационное. Вам ли этого не знать? Вот на ваш взгляд, почему именно это используют авторы? Обязывают современные реалии, это лучший способ для хайпа, или же это какая-то быстрая дорога до человеческих эмоций?
Ну, поскольку у нас сейчас такое огромное количество различных медиа, которые и очень много визуальной информации, которая передается совершенно разнообразными способами, да, то, естественно, для того, чтобы как-то притянуть взгляд и мысль, зачастую приходится делать что-то такое провокационное, чтобы обратить на себя внимание. Это нормально. Потому что такой сейчас период.
На самом деле мы даже по себе можем точно сказать, что этот инструмент в ваших руках очень работает. Потому что, да, действительно, ваша галерея, она относительно молодая. Тем не менее, мы вас уже с первого года вашего рождения очень хорошо для себя как-то восприняли и обратили на вас внимание, и вы очень нам нравитесь.
Спасибо.
Спасибо, спасибо. Но мы думаем, что этими провокационными моментами, на самом деле, зачастую у нас очень часто так получается, что когда мы думаем, что мы делаем что-то провокационное, иногда это могут даже и не считать. А иногда, абсолютно не претендуя на провокацию, ты просто понимаешь, что, к сожалению, ну или просто ну, реалии таковы, что границы мышления настолько как бы уже, чем мы себе представляли, что, оказывается, это действие для кого-то представляет провокацию. Вот это как раз, ну, это очень интересно. Мы просто в границах галереи щупаем такие как бы границы норм и понимания. Вот.
Ну
и...
да, бывает такое, что нам кажется, что это вот сейчас должно всех на что-то там спровоцировать, на какие-то там мысли, вопросы, а вопросов не возникает.
И, не считывают, да.
Иногда начинаешь человеку объяснять о каком-то произведении, да, что-то рассказывать, и он такой, да, серьезно? Например, у нас... Такой был предмет, который Андрей Сяйлев сделал, такой аппарат, который, ну, типа кассовый аппарат, называется «Текущий момент», когда можно было приложить свою банковскую карту, и этот аппарат печатал чек о приобретении текущего момента. Ты становился обладателем, причем бесплатно, мы за это деньги не брали.
Ну, поскольку текущий момент, бесценный,
да, такая была идея. Вот, и не каждый, ну, как-то врубался в это.
Да, потом мы продолжили эту идею на том, что на самой... коммерческом мероприятии Москвы на Кусмоску мы представляли самый некоммерческий объект, потому что ты за 0 рублей становился обладателем текущего момента. Ну, кстати, сейчас очень интересно на арт-базеле.
И никто про это, кстати, не написал тогда, не знаю. Мы, конечно, может быть, там не умеем вот это вот правильно продвигать, но такой, ну, это был провокационный такой объект, на который совершенно никто не обратил внимания. На арт-базеле сейчас выставляли такой аппарат для снятия денег, как это называется, банкомат. Вот, банкомат, в котором можно было просканировать свою карточку, и на экране высвечивался рейтинг, у кого больше денег на карте. Вот. Ну, в Америке просто надо знать, там кредитные карты же у всех, там все платят кредитками, а потом как бы закрывают эти долги. А там нужно было дебетовую карту. Вот. У кого на дебетовой карте больше кэша, значит, лежит.
Это был прям писал.
И там просто 300 человек толпились и стояли в очереди, чтобы просканировать там у кого что больше. Да, это в галерее Пиротан, там же где... банан был.
А как вы думаете, с чем это связано?
Ну, это тоже, ну, это просто такой очень яркий нормальный пример провокации. Да почему? Да. Потому что, да, понимаете, все, что как бы связано там с деньгами, рейтингами и так далее, видите, насколько как бы это сразу обличает интересы как бы масс. Это, ну, это просто вот на там, примере ярмарки сразу как показывает, ну, вот где стояла очередь. Ну, как бы, где там соревновались, у кого денег больше. Ну, как бы абсолютный срез интересов общества. Все.
Ну да. Для кого-то, например, объекты Ани Жолудь – провокация. Вот я помню, на Космоску мы ее выставляли, и... ну, приходили люди, которые не очень в курсе там, современного искусства, и для них это была тотальная провокация. Там у нас вешалка была с одеждой.
Да, хотя Аню Жолы там уже 10-15 лет назад показали, она была в национальном павильоне на Венецианской биеннале, и это до сих пор ее такие объекты для кого-то являются провокацией. В этом, наверное, интерес работы с искусством и с аудиторией, что через, ну, как бы вот через, ну, не всегда это самоцель провоцирования, но получается, тут мы нащупываем какие-то больные места, границы, границы понимания и восприятия. Вот. А художникам это интересно. И я думаю, что если только провокация является как бы самоцелью распиарить себя, да, то вот это, ну, у нас просто таких художников нет. А когда это просто прием для того, чтобы выявить и вскрыть какие-то, да, дальнейшие контексты, ну, это, да, это просто, ну, как бы прием художника, в котором он, да, продвигается в понимании того, что происходит в обществе. Это интересно.
Угу. Такая некая тонкая игра на струнах.
Да,
сознание, да, человеческое, даже подсознание. Немножко забегая вперед, у нас обычно традиционно последний вопрос, краткий. Что для вас искусство?
Ну, для нас, ну, это жизнь наша. Мы живем искусством, живем с искусством, очень любим искусство. Ну, для нас это наша жизнь, наверное.
Ну да, это наш какой-то контекст нашего бытия. Но на самом деле я где-то читала, что как раз, по-моему, Кошут, он про единственное слово сказал, что «this world has no definition». Поэтому углубляться в дебри разъяснения обозначения искусства, да. Но для нас это вот ежедневное... Ежедневное бытие. И, наверное, важным свойством искусства является то, что я считаю, что он самый объективный отражатель времени, в конце концов. Потому что только искусство, да, оно передает абсолютно дух времени. Потому что любой другой источник обременен как бы личным мнением того или иного человека. Искусство, вот этот срез времени,
ну, в широком,
он как раз,
наверное,
да,
понимание,
в широком,
да,
смысле отражает время.
У вас, конечно, замечательный тандем, вы настолько дополняете друг друга. Мне кажется, это тоже своего рода искусство в тандеме вести галерею.
Партнерство.
Да, как вам удается это сохранить?
Вот, партнерство это тоже искусство, понимаете? Да. Как можно обозначить искусство?
Да, да.
Найти своего партнера – это тоже искусство.
Да, надо заслужить, наверное, как-то, чтобы Вселенная тебе послала.
Это точно. И заключительный, скажем так, вопрос на сегодня. Все-таки мы подводим некие итоги года. Что для вас стало самым ярким культурным событием этого года?
Наверное, хотелось бы начать с того, что как галерея для того, чтобы быть в контексте и понимать, что искусство наших художников вписывается в мировой контекст, его важно знать и понимать, и для этого мы инвестируем и наше время, и наши возможности в то, чтобы посещать все основные мировые события. В этом году этот год был богат на них, потому что в нем стеклись и Венецианская биеннале, которая проходит раз в два года, вместе с документы, которые в Касселе, которые проходят раз в пять лет, и возобновили послековидную работу основные Базели, которые тоже у нас была возможность посетить. Получается, что то, что касается мировых событий, это Венецианская биеннале, в которой мы не просто посещали, но и художник галереи Дмитрий Шабалин был представлен в рамках параллельной программы Фундационе Чини. И, безусловно, для нас это очень яркое событие, когда мы не просто как туристы, да, или как профессионалы посещаем, но и организовываем участие. Также приезжали наши коллекционеры, которым мы делали туры, и мы очень глубоко в этот раз пообщались с организаторами, представителями разных площадок Биеннале, поскольку, ну, безусловно, планируем свое дальнейшее участие там.
Да. Ну, вообще для всех людей, которые задействованы так или иначе в современном искусстве, Венецианская Биеннале — это всегда, ну, супер важное событие. Да. Это что касается...
Да, мирового контекста, да. Также команды галереи посетили документу. Это Art Basel в Базеле, это новый эдишн ярмарки в Париже и Basel в Майами. Вот, я думаю, что вот такая вот комбинация дает, в общем, достаточно хороший срез понимания того, что происходит в искусстве, потому что, когда ты ездишь на все эти события, ты смотришь, безусловно, и частные коллекции, ты общаешься с участниками рынка, это всегда поддержание и развитие новых связей, и, безусловно, ну, это просто огромный масштаб самого лучшего и сильного искусства, сосредоточенный в одной конкретной точке на планете. Большое наслаждение и, думаю, серьезное развитие. Для нас это важно. Чтобы понимать, что наши художники в том числе не обладают какой-то вторичностью, вот, и это действительно очень-очень важно. И, наверное, про русский контекст мы все равно не можем не отметить выставку, которую все мы обожали, и на нее множество раз ходили. Это «Многообразие единства» в Третьяковке.
Ну да, она как раз в феврале завершилась, по-моему, да?
Да, угу. Да. Очень сложно представить, ну, в общем, таких выставок мало, и это не только в русском контексте, она, в принципе, очень сильная, мощная выставка с потрясающими топовыми авторами, такое как бы срез, да, очень, очень интересный, и сама тема затронутая выставкой, она крайне актуальна.
В Третьяковке замечательная выставка Брускина, наверное, «Музей Москвы» нам понравился.
Да, мы очень любим, это тоже наши коллеги и друзья, галерея «Триумф», с которой мы тоже много сотрудничаем, и они в групповых проектах выставляют наших художников. Мы обожаем проекты Юлии Аксеновой, и вот была выставка «Мыслящий ландшафт. Музей Москвы». Угу. Тоже, наверное, стоит.
Ну и, конечно же, «Космосков» и «Блазар» очень важные для Москвы события.
Да, да.
Для искусства.
Не, вот. На самом деле мы, да, вообще преклоняемся перед командами, которые ни в каких обстоятельствах не сдаются и делают свою миссию. Просто, просто замечательно.
Это прекрасное завершение, на самом деле, подкаста, подведение неких таких итогов года. Елена, Надежда, спасибо вам большое за этот подкаст. Дорогие
спасибо
слушатели,
вам.
Мы вас ждем снова.
Спасибо. Всем прекрасного года. Да, с наступающим.
Радио 7 представляет подкаст о современном искусстве.